Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Главное событие, что мы выходим сегодня из киевской студии Радио Свобода. Огромная радость для меня. С нами Дмитрий Чекалкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
С нами Матвей Гонопольский. Здравствуйте, Матвей.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот через какое-то время, к нам присоединится Питер Залмаев из такого замечательного места зарубежного. Называется Конча Заспа. Вот можно даже латиницей писать. Конча Заспа. Это недалеко, на самом деле, от Киева. Это я пошутила, но все уже знают, что есть такое место, и там проходит конференция, поэтому Питер Залмаев не может быть с нами вот прямо сейчас в этой студии. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, мы сегодня обсуждаем подряд вот все текущие украинские события, которые были многократно обсуждены на российских каналах. Это как раз такие ключевые точки российской пропаганды, но тем более интересен взгляд отсюда, из Киева, на то, что обсуждалось в Москве. Конечно, главная новость, которую мы и вчера из московской студии уже вам показывали, это проезд блистательный по мосту Владимира Путина за рулем, как его там, КамАЗа, грузовика, за рулем КамАЗа. И сегодня, вот приехав в Киев рано утром, я включила телевизор и увидела заявление по этому поводу Владимира Гройсмана, премьер-министра Украины. Давайте послушаем и начнем обсуждать.
Российская оккупационная власть, которая временно захватила Крым, продолжает действовать абсолютно за гранью и международного права, и каких-либо иных норм. Строительство моста в Крым абсолютно противоречит законодательству Украины и всем нормам, конвенциям. Более того, это строительство ограничивает доступ к украинским портам и, скорее всего, создает опасность для ситуации в самой акватории и морской среде. Поэтому, подчеркиваю, мы не давали согласия на это строительство, и оно ведется на территории суверенного государства. И у меня нет иного ответа, кроме того, что и за это Россия будет отвечать как за преступление. Если бы 4 года назад меня спросили, возможно ли, что Россия нападет на Украину, я бы сказал нет. А сегодня это уже стало реальностью. Российские танки, военные и оружие здесь. И аннексия Крыма, и оккупация части территории Донбасса. Это все то, что сегодня варварски делает, творит Россия в Украине и в мире.
Вот я, послушав комментарии телевизионные, услышала такой акцент, что экологически плохо, экологически страшно, экологическое бедствие. А политически? А что вы скажете? Вот, Дмитрий, давайте с вас начнем. Что вы скажете политически? Вот Крымский мост, что он для украинцев сегодня, вся эта история означает?
Ну, вчера кто-то в комментариях на Первом канале кричал, что построить этот мост мечтали еще Гитлер и Шпеер. Но только у Путина получилось, да? Такие ассоциации проводят, да? Ну, кто-то у нас из комментаторов тоже написал, что Гитлер тоже когда-то красовался в Берлине. Ой, в Париже, да? Но знаем, чем это все закончилось. Ну, для нас это создает, опять же, прецедент. Для следующих исков работают серьезные юридические компании, привлечены лучшие юридические силы Украины и всей Европы для того, чтобы аргументированно требовать возмещения тех убытков, которые получила Украина в результате аннексии.
Поэтому... А разобрать не требует Украина его?
Ну, смотрите, возможно, он свою роль какую-то сыграет, когда нужно будет быстро эвакуировать, да, российские войска с Крыма. Да. Может понадобится,
пригодится
этот мост. Но на самом деле те условия геологические, в которых он был построен, они ставят под сомнение существование этого моста в далекой перспективе, поскольку, как известно, каждые 5-6 лет происходит очень серьезный ледоход, который ломает практически на своем пути все, что там находится. Да, там миллионы тонн льдов, которые в Азовском море скапливаются, они через этот маленький перешеек пробиваются и сметают все на своем пути. Поэтому, ну, было как раз повезло россиянам, что 4 года не было холодных зим, да, и не было большой толщины льда. Поэтому перспективы здесь очень туманные, как долго он простоит.
Матвей, вы скорее политически или экологически к этому подходите?
Ну, политически можно сказать так, что, конечно, с одной стороны, этот мост, наверное, облегчит движение российских граждан на курорт и так далее, но этим все как бы и ограничивается. Дальше возникают вопросы. У меня нет никакого злорадства, поверьте мне. Вот вчера в своей программе я задавал, у меня там фейсбучно-ютубная программа, и я там задавал вопрос, а кто давал экспертизу на постройку этого моста? Дело в том, что после «Зимней вишни» уместно поставить такой вопрос. И выяснилось, что эти люди неизвестные, имена их, помните, значит, мы будем помнить всегда. Дело в том, что есть такая традиция, когда строят мост, когда его открывают, то главный отвечающий за мост, главный конструктор и так далее, он стоит под этим мостом. Ну и в российской истории есть такая вещь, что рухнул мост, и, так сказать, главный ответственный, он там погиб. Понятно, что это политическая стройка, это как бы мы с вами видим пример овеществленной идеи Путина. То есть он сказал, мост будет, и мост появился. Но дальше возникают вопросы, потому что Владимир Владимирович не будет ездить по этому мосту, поэтому, с одной стороны, вот я скажу в Киеве очень равнодушно, так сказать, это дела другого государства, сколько будет стоять этот мост. С другой стороны, все-таки, ну, лично меня, Лена, вы знаете, с Россией связывают 35 лет жизни, это большой срок, поэтому хорошо бы крымчанам и вообще россиянам, ну, правда, Навальный сейчас сидит, очередные 30 суток, поинтересоваться все-таки, какие там стоят подписи. Россия должна знать своих героев. Теперь другая политическая сторона, собственно, уже политическая. Безусловно, этот мост будет все время вылезать боком Российской Федерации, потому что он не просто построен там как-то, в аннексированный Крым, а он построен с ущемлением прав Украины судоходных, вообще не имеющих отношения к Крыму. Я напомню зрителям и вам, что мост построен ниже, чем... Я цифры приводить не буду, просто, так сказать, чтобы было понятно. Значит, он построен ниже. Мы знаем, что суда большего измещения, они более высокие. Из-за того, что он построен ниже, в акваторию украинскую, нынешнюю, могут заходить суда длиной не более 100 метров. А нужно было 120-130 метров. Я посмотрел вчера
цифры. Это ограничение прямое для украинского судоходства.
Абсолютно. Причем никаких ни совещаний с Украиной, никаких, знаете, там какой-то разводной мост и так далее. Просто Путин сказал, мост будет построен, а на Украину мне начхать. Нету такого государства, по всей видимости, он сказал. Это уже совсем другая история. Это не аннексированный Крым, потому что россияне, ну, русские захотели там быть с Россией. Это уже совсем другое дело. Так вот, украинская сторона опубликовала, из-за того, что будут заходить более малые суда, во-первых, придется переиначивать непонятно, куда этот большой флот девать, потому что уже сделаны заказы на то, что он привозит грузы. Это же порт, так сказать, очень важный. Украина потеряет от 34 до 43% денег на этом. И, конечно, независимо от Крыма, я так предполагаю, и вот, так сказать, вот вы слышали Гройсмана, Украина это прощать не будет. И это уже к Крыму не имеет никакого отношения. Поэтому Россию ждут большие проблемы.
Суды и еще раз суды.
Да, такая деталь важная, что сегодня первая и вторая статья украинского экспорта – это металл и зерно. И практически там половина всех металлов, не знаю, там отношение зерна, но металлов как раз металлургических комбинатов, которые находятся в непосредственной близости от Мариуполя и других портов Азовского моря. Поэтому это действительно...
Да, заезжал огромный зерновоз, туда забивали это самое. Вы знаете, когда оптово возится, чем больше корабль, тем дешевле, чем ниже цена и так далее. Поэтому это, конечно, очень серьезная история, большая история для финансовых судов в Лондоне и в Гаге.
Я думаю, что исчерпывающе вы дали характеристику ситуации для наших слушателей. И я просила бы вас точно так же рассказать о второй истории, которая в этот же день вчера случилась и имеет продолжение сегодня. Это история задержания руководителя. Мы вообще только сейчас узнали, что там есть какое-то украинское РИА Новости вот в Киеве. Мы не знали, что там еще остаются такие структуры. Но, тем не менее, человек по фамилии Кирилл Вышинский, его зовут, он задержан, руководитель этого украинского бюро СБУ, и с обвинением практически в государственной измене. Другое дело, что, опять же, включив сегодня украинский телевизор, я увидела, что статус у него пока еще не обвиняемого, а свидетеля, но, тем не менее, вот такие грозные признаки того, что он будет обвинен, существуют. И давайте послушаем заявление СБУ по этому поводу. Это то, чего нет в России, таких заявлений не показывают.
Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский по заданию выехал в Автономную Республику Крым для проведения подрывных информационных акций. Он сам и подчиненные ему журналисты готовили материалы, которые оправдывали аннексию Крыма и присоединение Крыма к России. Именно за эту деятельность Вышинский получил государственную награду Российской Федерации, обращая внимание, закрытым указом президента России медаль за возвращение Крыма.
Вот то, что ему инкриминируют. Что вы об этом знаете, что вы об этом думаете?
Значит, ответ на это очень простой, потому что вчера мы этой историей на прямом канале, где я сейчас работаю, мы занимались целый день. Естественно, в заявлении, которое вы сейчас слышали, есть такая фраза «государственная измена». Значит, сначала мы решили выяснить, а что ж такое государственная измена. Сначала появилась версия, что обвинить его в государственной измене никто не может по той причине, что он не работает на государство. В конце концов, он работает на российское государство, поэтому это отделение РИА новостей России.
Паспорт у него украинский.
Нет, у него и украинский, и российский паспорт. Угу. Да, мы не будем сейчас говорить, что это нарушение. Это еще раз, не имеет значения. Два паспорта. Вторая история заключается в следующем. Потом выяснилось, что человек может быть обвинен в государственной измене, если его действия направлены на дискредитацию и, так сказать, против своей собственной страны. Украинское законодательство позволяет это дело сделать. Но тут возникает вещь, о которой зрители, Лена, ваши не знают. Дело в том, что тут надо сказать несколько слов об украинских судах. Вы понимаете, что Украина достаточно коррупционная страна. И об этом все говорят, и это во многом соответствует действительности. Власть пытается переделать суды. Вот сейчас появится антикоррупционный суд и много-много-много всякого такого.
Но тут есть... будет судить коррупционные суды.
Нет, есть такой антикоррупционный суд. Это суд, который будет рассматривать верхушку коррупционеров, где огромные суммы. Это люди, которые будут просто охраняться государством, потому что там заинтересован. Так вот, что интересно. Значит, если проследить за тем, как осуждают в Украине, вот, например, прокуратура приходит, вываливает доказательства, суд говорит чаще всего, у вас слабые доказательства, до свидания. С чем это происходит? То есть суд вроде бы в Украине честный, но тут интересная вещь, вот я сделал такой крюк, потому что она требует объяснения. Почему в Украине появились честные суды? Не потому, что они все стали честные, просто они помнят, как преследовали судей после Януковича. А в Украине, чем Украина отличается от России, никто не знает, кто будет следующий президент. Может быть, это будет тот же, а может быть, будет другой. Силы почти равные. Поэтому происходит удивительная вещь. Судьи чувствуют, может быть, заказ власти, но они не хотят второй раз вступить в ту же воду. Поэтому они смотрят на закон и говорят, вы знаете, у вас недостаточно, ну, если действительно недостаточно оснований, понимаете? Почему это я сказал? Важно понимать, что когда придет прокуратура с требованием меры пресечения, а это обязательно необходимо, ну вот же есть у нас типа преступник, надо же как-то что-то с ним решить. Домашний арест, подписка о невыезде, СИЗО. Они все должны будут положить на стол. Никаких секретов. И более того, я уверен, тут есть такая традиция в Украине, это все будет в прямой трансляции. Каналы все показывают трансляцию из судей, из судов. И мы будем видеть, доказала прокуратура это или нет. Мы не знаем. Мы обсуждали вчера. Журналистское сообщество напряжено. Оно не очень понимает, что это такое. Оно не очень понимает государственную измену. Оно не очень понимает эти 50 тысяч долларов. Необходимые объяснения и доказательства в суде.
Ну, я еще одно отличие. Вы говорите, там, Украина не Россия. Это очень легко проверить, когда вы, опять же, включаете телевизор, сегодня включают. Вот и у меня за утро столько впечатлений от вашего телевизора. Идет трансляция Верховной Рады, где они говорят, первое, что мы должны сделать, это расследовать преступление Петра Порошенко. Я представила себе такое же вот с трибуны Верховного Совета, как он там называется, Государственная Дума Российской Федерации. Давайте мы расследовать, наконец, преступление Владимира Путина. И подумала, что да, это пока еще во сне, только во сне такое. Дмитрий, как вам, вы напуганы тем, что вот вы ведь тоже журналист, и всякое бывает.
Кроме того, что я журналист, я выпускник Военного института иностранных языков в Москве, где с 1939 года существовал факультет спецпропаганды, где его выпускники, мои коллеги, я заканчивал второй факультет.
Лучше бы вы этого не рассказывали.
Галкин этим не занимается в Украине. Надо позвонить мне в СБУ.
А мы еще расскажем нашим зрителям, чем он занимается в Украине.
Третий факультет, на котором я преподавал, я заканчивал потом аспирантуру в Альма-Матер, и третий факультет, он как раз, специализация его была, дезинформация, диверсия и провокации. Это то, чем занимались. И смешно, что в администрации Януковича, да, было несколько выпускников нашего вуза, при этом большинство из них было именно выпускниками этого славного факультета. Вы знаете, гибридная война, которую провозгласил, да, начальник генерального штаба Герасимов, я тоже в свое время был сотрудником генштаба советского, потом российского, да, она как раз и предполагает ведение всевозможных диверсий, провокаций и финансирование самых различных операций по подрыву как бы, стабильности, да, в тех или иных странах. Если сегодня у нас есть такой ресурс, инфорезист, да, который отслеживает вот все информационные кампании и провокации, которые осуществляла Россия за последнее время, по их данным, только вот на, например, раскрутку темы каталонского референдума, каталонской независимости, да, и референдума в Нидерландах по поводу статуса Украины
самих
как ассоциированной.
В Нидерландах столько не говорили об этом референдуме, сколько в России.
То есть были потрачены сотни миллионов долларов на, как казалось бы, второстепенные для России темы, да, то можно себе предположить, сколько тратится и было уже потрачено, да, если 15%, как известно, государственного бюджета российского засекречено. То можно только себе представить, какое количество средств тратится сегодня. Да, на
я хотел, если позволишь, добавить, сегодня появилось интересное сообщение в новостях, что Украина предлагает обменять, значит, персонажа, о котором мы говорим, на Сенцова. Параллельно с этим в России сегодня, ну, так сказать, для правозащитных кругов главная новость, что Сенцов объявил бессрочную голодовку. Не исключаю, что перед нами вот такая вот история, где, так сказать, подбирают кандидата на обмен.
Да, может быть. Но я все-таки вернусь к вашему богатому прошлому. Вот как раз благодаря тому, что, чему вы научились, наверное, в вашей академии, появились веселые яйца. Не все наши слушатели об этом знают. Может быть, ну, в Украине, тут нужно точно говорить правильные предлоги, помнят, когда все это началось с того, что, поправитесь, если я ошибаюсь, что на какой-то встрече или на каком-то митинге в Януковича бросили яйцом сырым, ну, как положено бросаться в исполнителей. И он, вместо того, что там, ну, не знаю, засмеяться, он упал, по-моему, в обморок. То есть он подумал, что в него попала граната или что-то в этом роде, он испугался смертельно. И вот после этого и появились веселые яйца, этот проект замечательный, если нам повезет, мы, может быть, посмотрим какой-то из ваших роликов.
Ну, на самом деле, у меня просто тогда была такая позиция, знаете, я был возмущен апатией, которая была вот в украинском обществе. В какой-то степени можно провести параллели с сегодняшней российской ситуацией. Да? Накануне того, как действительно бросили яйцом и упал в обморок Янукович и был доставлен в реанимацию, и несколько там часов находился в реанимации после этого. Накануне был проведен опрос. 60% тогда жителей Украины были готовы проголосовать за оппозиционного кандидата, да? Но при этом верили в его победу всего 14%. То есть для меня это был вызов, ну как это, настолько общество расписывается в собственной силе, в апатии, в неверии. Поэтому, когда мне предложили вот тогда этот проект активно продвигать, я согласился, и мы действительно планировали очень...
Ну ты скажи, что это за проект, потому что люди не очень понимают.
По-моему,
не
поняли, что это веселое, смешное, юмористическое, политическое, политическое шоу.
Мы создавали мультфильмы, переозвучивали...
Приколы,
классику отечественную.
Прикол.
То есть, если помните, был персонаж-доцент в «Джентльменах удачи». Да. Да, мы сделали персонажа-профессор, поскольку Янукович написал в заявлении на участие в президентской кампании свой научный титул, он с двумя ошибками написал, поэтому и в слове «премьер-министр» сделал рекордное количество 6 ошибок, да, в украинском написании. Поэтому это как бы было поводом вот для нашей операции «Профессор» через 2F. Мы переозвучили с помощью будущих актеров, кстати, большой разницы цикала всех персонажей этого фильма, да, проводили разные аналогии. За это меня Глеб Павловский назвал когда-то блокбастер фюрером оранжевой революции.
Ага, да, вот ну да, это когда Глеб Олегович еще работал на Януковича, да, в этой команде. Да. Понятно. То есть
проект был достаточно успешным. Действительно, он за несколько буквально недель дети утром по дороге в школу и в садик пели наши песни, потому что мной висели яйца на якесь там Фаберже. Да, мы переозвучивали тогда и самые популярные хиты, и детские песни. Но это был такой как бы вирусное распространение получили эти ролики. И впоследствии, к сожалению, вот большинство из наших этих серий были забанены, да, по жалобам Мосфильма, да, поскольку мы использовали там, ну, да, и видеосюжеты, да, и музыку известную. Ну, вот, например, Юрий Шевчук дал разрешение на использование своей песни «Осень», да, которую мы переозвучили. «Последняя осень» назывался,
ну,
у нас мультфильм.
Вы, конечно, казалось бы, сатира – это такой действенный способ чего-то такое вложить, повернуть в мозгах, но российская пропаганда делает здесь попроще. С нами Питер Залмаев на связи. Питер, а вы как относитесь к тому, что вот высылают? Все, что мы сейчас слышим на российских каналах, вот этого сажают за госизмену. Двоих девушек тормознули, которые как бы с такой вот благостной целью ехали осветить вот эти акции Бессмертного полка, 9 мая, священный праздник. Их тоже не пустили, по-моему, с 1 и 2 канала. Вот как вы относитесь к таким методам украинских силовых структур? И считаете ли вы, что они оправданы?
Ирина, приветствую вас, приветствую студию и приветствую особенно Матвея, моего с недавнего времени коллеги и старшего наставника. Да, Елена, я встревожен этими событиями, их, с другой стороны, их нужно разделять. И разделять здесь составляющие очень важно. Первая составляющая – это, конечно же, условия, в которых Украина сейчас борется за свое выживание. Это условия военной агрессии со стороны России, в которой Россия применяет именно информационную свою политику, то есть ведение информационной политики в качестве чуть ли не главного орудия этой гибридной войны, которую ведет Россия не только против Украины, но и против многих стран Европы. С другой стороны, Украина как страна, заявившая о своей приверженности европейским ценностям, стандартам, и страна-аспирант членства в Европейском Союзе, конечно же, взяла на себя обязательство уважать святое право на выражение, на свободу слова. И поэтому, мне кажется, в каждом индивидуальном случае нужно понимать, с чем мы имеем дело, где мы имеем дело с таким вот арбитрарным нарушением свободы слова, а где мы имеем дело с предотвращением каких-то очередных провокаций и гибридной войны со стороны Российской Федерации.
Угу. Ну, понятно. Ну, то, что говорил Матвей, придется все это, то есть есть шанс все это разделить, различить, потому что все это будет открыто. Есть вот очень болезненная тема, уважаемые коллеги, я думаю, для вас. Это 9 мая, вот о котором я уже начала говорить, это 9 мая, это Бессмертный полк, это скандал с каналом «Интер», который, вот я объясню, как он преподносится. Что такое вот этот концерт на телеканале «Интер» в подаче федеральных каналов? Это концерт, который не то чтобы расколол страну, а который показал, что половина страны, как они говорят, то есть они зачислили всю аудиторию, которая смотрела этот канал, в сторонники России, в союзники России. Раз они смотрят этот канал, они против бандеровцев. Потому что вы знаете, что, не знаю, как у вас тут это показывалось, мы-то весь концерт не видели в России. Мы видели только выступления вот этих ведущих, которые говорили, что мы не дадим бандеровцам там оккупировать нашу страну, мы не дадим давать своим... То есть они такой политический митинг устроили, что мы не дадим давать имена, ну, улицам, называть именами там фашистов, или там нацистов.
Не было слова бандеровцы. Не было слова бандеровцы, именно фашистов. Нет, именно фашистов они употребили слово
врагу. Мы не дадим. То есть вот мы двое ведущих встанем Грузию, канал, и всем своим концертам, и там все поднимаются, видимо, эти ветераны. Мы не дадим. То есть такой митинг-концерт, я бы так назвала. И вот и оказалось, что он слупил огромные рейтинги, как вот нам рассказывают, чуть ли не там 60% из 100 возможных. И поскольку его все смотрели, значит, все согласны, значит, вся Украина готова выйти и не дать бандеровцам вновь или там еще раз. Ну, что вы смеетесь, Матвей? Вот вы, вот видно, что вы не смотрите российское федеральное ток-шоу.
Да нет, ну, дело в том, что иногда, есть такое выражение, иногда карандаш – это только карандаш, понимаете? Значит, почему я смеюсь? Потому что Россия, ну, вот знаете как, был такой фильм польский, когда-то, тысячу лет назад, «Рукопись, найденная в Сарагосе». Трюк этого фильма заключается... Видел его, да, наверное? Ну, в общем, короче, польский фильм еще в советских времен. Трюк этого фильма заключался в том, что полфильма мы видели события, те же события со стороны одних героев, а вторую половину других героев, и это оказывались совсем другие события. Значит, давайте я поясню вашим зрителям, что это обозначало. Значит, важно, что после этих слов, что да, мы протестуем против того, что называют улицы...
Мы не дадим.
Да, мы не дадим. Это вторая уже фраза. Да, называют улицы фашистскими и так далее. У нас тут все шутили. Говорили, подождите, у нас где-то в Украине есть улица Гитлера, улица Геббельса, улица Гиммлера. Они были признаны судом, ну, так сказать, фашистами. Был Нюрнбергский процесс. Дело в том, что они обделались от страха, и они не назвали никакого имени, никакой конкретики.
Кто же эти фашисты?
Да. Вторая история. Да. Значит, ну, поэтому, когда концерт закончился, все пошли нормально работать, жить и прочее, прочее. Только Россия взбудоражилась.
Срывать таблички никто не пошел.
Никто не пошел. Так. Теперь вторая история, самая смешная. Значит, объясняю вашим зрителям, ватникам, неватникам, всем, что это обозначало. Это к России и к фашистам не имело никакого отношения. Впереди в Украине предвыборная кампания. У этих каналов определенные владельцы. Это был политический месседж для предстоящих выборов, для консолидации определенной аудитории. Понятно, да? Вот...
Определенность этой аудитории исчисляется какими-то там огромным количеством миллионов.
Это Россия говорит? Россия, да. Нет, так Россия, выборы же будут в Украине, а не в России, правильно? Угу. Вот, например, мне прислал вот прямо сейчас мой приятель, зрители это не увидят, но вот они видят тут картинка. Есть некая картинка. Это оппозиционный канал, на котором сидит Юлия Владимировна Тимошенко, которая говорит следующие слова. Тимошенко, двоеточие. Украинцы должны знать правду про то, что в переводе происходит в стране. Короче говоря, значит, в отличие, уважаемые россияне и гости столицы, в Украине существует политическая жизнь. Эта политическая жизнь, как ее можно определить? Ее можно легко определить одним, как сказать, одним признаком. Если вы не знаете, кто выиграет на президентских выборах, значит, в вашей стране есть политика. Вообще политика, вообще политическая жизнь. Если вы знаете, кто выиграет, ну, то хорошо. Тогда нету. Значит, что мы видим? Мы видим, как через разные средства массовой информации определенные политические круги начинают рекрутировать свой электорат. Аудиторию. Поэтому так это вот был месседж какой? Вот, значит, мы говорят двое неизвестных ведущих, что мы не позволим дальше... Через некоторое время появится политический деятель, который скажет, ну, это оппозиционная партия здесь есть и так далее, который скажет, голосуйте за нас, потому что мы не позволим называть бывшие советские там героев фашистскими названиями. Вот весь трюк вот этого вот того, что увидели. А то,
понимаю,
что Россия,
Матвей,
по этому поводу говорит, это свинячий бред, пусть
говорит,
что хочет.
Пусть она ничего не говорит, но раз есть трюк, значит, есть аудитория, на которую он рассчитан. Давайте разбираться, сколько этой аудитории, насколько она благодарна, насколько она велика, эта благодарная аудитория.
Два момента, да? Вот мой товарищ Андрей Орлов, Орлуша, когда приезжает в Киев, он всегда удивляется, какое количество ватников, например, среди киевских таксистов, например, да, которые живут в окрестностях Киева, у них у всех спутниковые тарелки, да, они продолжают смотреть Росгеббельс ТВ, да, и многие из них исповедуют, что Путин придет, порядок наведет, представляете, с одной стороны. С другой стороны, вокруг этого концерта истерия раскручивалась за 10 дней, даже за 2 недели. Первое видео появилось еще в апреле, и все обсуждали это видео, то есть это был вирусный ролик такой в интернете, на Ютьюбе, в Фейсбуке, все его обсуждали, поэтому значительная часть той аудитории, которая действительно в этот момент переключила на этот канал, это были противники, которые хотели узнать, прозвучит это или не прозвучит, как действительно будет подана в итоге эта ситуация.
Да? Тут, если позволишь, тут важная история. Я, по-моему, понял, так сказать, твой посыл, да? Украина – лоскутная страна. Герои, например, Бандера и Шухевич, которые для Западной Украины герои, для Восточной Украины они фашисты. Понятно, да? Требуется гигантская разъяснительная работа, причем неизвестно, подействует она или нет, для того, чтобы все поняли, что делали эти люди. Одну секунду, да. Я закончу. Так вот, но тут важно понять, это внутриукраинская борьба. Она к России не имеет никакого отношения. Те люди, которые против, говорят, мы против фашистов и так далее, они не за Россию.
Нет, доказывать не нужно. Почему?
Я просто объясню.
Потому что 4 года назад, до войны, существовали два памятника. Бандере во Львове и Ленину в Донецке. И никто никогда из них друг к другу не ездил калашматить эти памятники. Это было 20 лет. Они просто там, Бандера поменьше стоял, чем 20, Ленин 20. Не было никаких проблем до того, как стравили эти части, о которых вы говорите. Но я сейчас к Питеру Залмаеву обращу все-таки ролик. Это все равно серьезная тема, она больная. Вот ролик «Бессмертного полка», маленький кусочек, который произошел, инцидент в Одессе. Давайте посмотрим.
О, слава президенту Путину! Сюда. Давай, дружок! Бендеровские корреспонденты, я вас люблю!
Без рук!
Человек кричит: «Слава президенту Путину!» Президенту страны, которые...
Не совсем все смеются.
И люди, которые вышли противостоять этому митингу, они привели там охрану, сказали, что это провокация и так далее. Но эти митинги есть. Эти люди шли под лозунгом «Бандеровцы долой» и вон из Одессы. Бандеров из современной Одессы, современной
бандеровцы. Таких лозунгов не было там.
Какие лозунги там были?
Они звучали на словах. Человек, который выехал в Одессе с флагом на Берлин, его через 3 минуты задержали полиция, он проехал буквально 3 квартала, тут же ближайшие там полицейские его задержали, и все одесситы осудили вот эту победобесие, которое было проявлено в таких...
Попросила вот Питера все-таки сказать об этих настроениях, которые они существуют. Вот этот бессмертный полк, в котором одни идут действительно... им понравилась эта идея российского пенсионера и российской телекомпании ТВ-2. Они не считают ее государственной российской идеей. Они берут портреты, и им нравится, они несут. А есть люди, которые не просто несут портреты, а кричат бандеровцев вон из Одессы. Это можно посмотреть на этом видео. Мы можем увидеть на видео в Киеве точно так же бандеровцев вон из Киева. Это политическое... Или там «Донбасс, мы с тобой». Они не кричат в том смысле «Донбасс, мы с тобой», там воины, которые ведут эту операцию, они кричат: «Донбасс, мы с тобой», в смысле «мы с Россией». В этом смысле они кричат. Вот насколько эти... Как вы оцениваете их масштабы таких настроений?
Во-первых, я должен сказать, что как очень рьяный сторонник идеи, опять-таки, свободы слова, я защищаю их право на выражение такой, может быть, для многих, и во многом для меня, одиозной позиции. Я сам выходил из Донбасса, и тот смысл, который они вкладывают в свои слоганы «Донбасс, мы с тобой», я, конечно же, не разделяю. С другой стороны, нужно также понимать, что эта акция, которую вы сейчас показывали, она явилась реакцией на вот недавно прошедший митинг очень провокационного, провокативного характера, который был организован местной ячейкой ультранационалистической партии «Свобода», где его представительница высказывала явно очень открыто антисемитские слоганы, которые я даже в этой программе и повторять не хочу. Поэтому мы сейчас имеем действительно дело с очень опасным таким циклом взаимной радикализации, как слоев населения в русскоязычных городах, таких как Одесса, с другой стороны, националистических, проукраинских элементов. Это очень опасная ситуация для страны. И опять-таки здесь мы сталкиваемся с очень сложной дилеммой, когда мы должны защищать основополагающие принципы прав и свобод, с другой стороны, сохранять суверенитет государства.
Что-то Матвей хочет ответить.
Я не соглашусь, только он не Питер, а Питер. Питер, да.
Я
не соглашусь с Питером. ФМ, значит, да. Вообще, вот это то, о чем сейчас мы говорим, Лена, прости, значит, это все не стоит выеденного яйца.
Да ладно.
Потому что...
На самом деле не так это
абсолютно,
тема.
Абсолютно. Значит, перед тобой, позволь я, значит, скажу такую фразу, с которой ты можешь не согласиться и так далее. Вот смотри, Ты ведешь эту передачу и говоришь, вот тут такое было, а здесь такое было. Ничего не было. Это обычная политическая жизнь европейской страны. Украина – европейская страна. В ней один думает так, другой думает так. Послушай, пожалуйста. В ней один выходит и говорит, что Бандера и Шухевич – это фашисты, а другие выходят и говорят, что это наш национальный герой. Это жизнь обычной европейской страны. Просто когда глядишь на нее из России, где нет ничего и нет никакой политической жизни, то это воспринимается Бог как знает что. Мне тебе напомнить, как в Чехии, в Венгрии, в Польше. У нас такого нет. У нас нет ни одной водометной машины. Как там разгоняли митинги. Ну, ты понимаешь, это европейская практика. В Германии и так далее. Питер сказал очень важную вещь. Украине надо будет найти баланс, и Украина его ищет. Между свободой демократического государства и тем, чтобы не было перехлёстов. Тут выяснилось, что консул где, в каком городе?
В Мюнхене.
В Мюнхене, в закрытом чате, по-моему, Фейсбука или где, писал антисемитские...
Вы не хотите сказать, кто это выяснил?
Кто это выяснил? Я не знаю.
Вы не знаете?
Ну, Портнов, Шарий. Там.
Еще раз, мне все равно. Самое главное, что этого чувака уже отозвали оттуда, и сейчас будет крупное разбирательство. Я просто не понимаю, почему я должен говорить, кто это, и просто не понимаю. Я факт же рассказываю, правильно? А не историю этого факта. Значит, выяснилось, что он это делает. Тут же, в общем, короче говоря, найти баланс между европейскими свободами в журналистике, в том, что в волеизъявлении, в митингах и так далее.
Конечно, нужно найти баланс. Это нужно найти баланс. Что эти настроения не стоят выеденного яйца, это очень странно.
Настроения стоят, но не конфликты.
Это не конфликты.
Лена, что сейчас делают те люди? Прости, последняя фраза.
Напрасно вы раскричались, у нас тут еще есть опрос.
Что сейчас делают все люди, которые в Одессе митинговали? Они спокойно пошли на работу, и это дело полностью забыто. Возможно, до следующего полка.
Понимаешь? Ну хорошо, успокаивайте себя этим.
Мы не успокаиваем себя, конечно, этим.
Это
одна из болевых точек,
на которую
пытаются максимально надавить, опять же, агенты вот этой гибридной войны, понимаете? Их задача...
Их задача ее расковырять, конечно.
Да? Посмотрите, сейчас отслеживают американцы, да, как кремлеботы работали на американскую аудиторию. Да? Брали тему противостояния черной и белой Америки, создавали две группы, которых натравливали специально. Если в каком-то Хьюстоне они умудрились создать такие группы, у которых были миллионы последователей, да, то что же сомневаться, что они могут что-то здесь подобные провокации устраивать в Киеве и в Одессе?
Почему я об этом спрашиваю? Проблема это есть. Вы все говорите правильные слова, что их нужно примирить, что нужно как-то найти. А как это делать? И как это делается методически?
Пожалуйста, вот есть здесь буквально в 100 метрах, ну, в 200 метрах отсюда есть два театра, на сцене которых поставлены сегодня спектакли, на которые ходят, которые на аншлаге расписаны там на месяц вперед, где в одной больничной палате оказываются два ветерана. Один ветеран Красной Армии, да, Советской Армии, второй ветеран УПА. И вот на этих спектаклях люди окончательно понимают, что Украина оказалась между двух самых страшных, самых кровожадных режимов, которые проходили в одну и в другую сторону, уничтожали, морили голодом, расстреливали, заставляли, доводили до такого состояния, что матери собственных детей поедали. Так что вы хотите после того, как такие страшные эксперименты производились над психикой, над телами и душами наших соотечественников? Да. Что вы хотите
еще
после этого?
И продолжают ковыряться. Поэтому... Хорошо. Давайте посмотрим наш опрос и обсудим его с гостями студии. Мы спрашивали московских прохожих, когда вы последний раз вообще-то видели гражданина Российской Федерации? Не виртуально, а такого живого, настоящего. И как вы с ним общались? Давайте посмотрим,
Украинский.
Мы спрашивали москвичей, когда вы в последний раз видели украинцев в своей реальной жизни? Не украинца по национальности, а гражданина Украины. Давайте посмотрим, что получилось.
Наверное, очень давно. Это обычные приветливые люди, как и все. Я их не различаю вообще никак.
К сожалению, давно. Это просто наши друзья, и это просто было давно.
Я вообще давно не встречался с украинцем.
Года два назад. Все было хорошо. Я был в лагере на Украине.
Месяц назад. Я просто общался с человеком, у кого два паспорта, и российский, и украинский.
Я не уверена, что я общалась с украинцем. Я не обращаю внимания на национальность человека.
Я общаюсь периодически с гражданином Украины. Она как бы наш клиент к организации, в которой я работаю. Она очень, ну, на политические темы мы не разговаривали. Она очень адекватный человек. Она здесь зарабатывает. И вот эти связи экономические, они, похоже, до сих пор держат. То есть украинцы в Москве работают.
Может, и общался, конечно, не проверял паспорта просто. Нет такой привычки?
У меня нет таких знакомых. Через компьютер общаюсь просто вот с людьми, вот с этой украинской нацией. Но они немножко какие-то зомбированные. Они вообще у них вот это вот слава в Украине, русские плохие, мягко говоря. У них они вот только на этом зациклены. И у других мыслей нет, как будто своих не видят проблем. А русские у них все виноваты. Мне это странно.
Ну, я, наверное, общалась лет 10 назад. На тот момент были дружеские отношения.
Я не помню уже этот момент, давно это очень было.
Я? Боже упаси.
Я общаюсь постоянно, потому что у меня родственники там живут. Но личный контакт был год назад, и я показывал те процессы, которые проходят в России. Социально-экономические процессы и жизнь москвичей в сравнении с тем, что происходит сейчас в Харькове, то вот мои родственники чувствуют разницу.
Я не помню даже такого момента.
Мы общались в прошлом году. У меня там подруга и сестра живет. Очень даже хорошо общались. Они с украинским паспортом.
Может, недели три назад. Крутые пацаны, мои друзья с Ивано-Франковска, западенцы. Нас москалями называют, но мы же любим друг друга. В любом случае, какая разница, украинец, еврей.
Знаете что, в общем, общаются, когда родственники, скорее. И я о чем думаю, когда это слушаю, что, конечно же, всю информацию... Украина топ, не уходит, тема Украины не уходит из, вы знаете, из эфира российских каналов. При этом люди живых украинцев, настоящих, толком не видят. Что они видят? Они видят вот эти вот бешеные ток-шоу, они видят специально подобранных украинцев, которые приезжают на эти ток-шоу, изображают мальчиков для битья украинских, очень слабых, которых все затаптывают, смеются над ними, вот эту украинскую позицию они изображают. Они толком получают, они как бы интересуются Украиной, потому что иначе бы ее уже давно не было. И при этом получают информацию исключительно от россиян про то, что происходит на Украине. Безостановочно причем.
Тем не менее, пожалуйста. Меняется, как, насколько я понял, по последним цифрам соцопросов, доверие к телевизору, все-таки холодильник начинает потихоньку отвоевывать какие-то проценты, да, только 43% сегодня доверяют информации, которая приходит из телевизора. Я думаю, что последние события в Москве, да, когда люди с нагайками разгоняли демонстрации, да, и получили потом штраф 1000 рублей.
О которых никто не знает.
Но на самом деле, YouTube все-таки предоставляет сегодня какую-то альтернативную...
Это очень небольшое. Поэтому не нужно переоценивать роль YouTube в жизни России. Да, Они живут телевизором, который им ничего не сказал, им не про казаков.
Что касается статуса украинцев в России, я вот всем рекомендую вашим телезрителям посмотреть прекрасный фильм, который был снят с помощью канала, на котором работает Матвей, «Гибридная любовь». Да?
«Гибридная любовь». Сергей Лосев.
Сергей Лосев, мы ее показывали.
Посмотрите обязательно.
На самом деле... Украинцы, россияне, ну вот сограждане тех людей, которых ты показала, они видят украинцев практически каждый день, и не только видят. Сограждане этих людей убили 12 тысяч украинцев, поэтому они видят украинцев, но в основном в оптический прицел. Поэтому хотелось бы, чтобы они видели их меньше, во всяком случае на Донбассе. Просто это же непонятно, каждый второй день убит какой-то молодой парень, который опора семьи, который мог бы иметь детей. И вот эта вот война, вот это вот, вот эти вот люди, которые видят украинцев, русские, в прицел, это люди, которые убивают лучших, потому что туда идут воевать самые смелые. Поэтому они видят украинцев, только печально видят. Вот так, к сожалению. Это правда. Никуда же не денешься, это статистика.
Питер, вот вы увидели, вот я к вам обращаюсь, вот этот опрос вы увидели. Как вы сегодня оцениваете эти отношения двух народов, один из которых, по идее, должен относиться к другому, как к народу страны-агрессора, который так легко отобрал часть территории? По идее, он должен так относиться, но при этом мы видим отличное вроде бы отношение к россиянам, если вы просто приезжаете как турист, их просто мало, но... относятся к вам все равно хорошо. С другой стороны, они должны быть накачаны этой ненавистью. Но вроде бы, вот вы тоже видите, судя по опросам. Ну вот, что вы скажете обо всем этом?
С одной стороны, я был воодушевлен тем, что все-таки не настолько зомбированы те же россияне. На самом деле это такое вот очень исковерканное представление об украинцах, которые живут и думают только о России и скидывают на Россию все свои проблемы. На самом деле это, вот выражаясь языком Владимира Путина, чья корова бы мычала. То есть, на самом деле, вот вы, Елена, об этом сказали, накачанные российским зомбоящиком дозы пропаганды на зомбоящике российские обыватели, именно они думают об Украине, и именно для них Украина больная точка. И говорить о том, что украинцы вот так вот несправедливо и нехорошо думают о россиянах, это очень парадоксальная позиция. Все-таки, извините, для Украины это освободительная война. У Украины Россия забрала Крым и развязала братоубийственную войну в Донбассе.
Ну, мне это тоже всегда кажется странным, когда на российских каналах они кричат: у нас свободная страна, потому что мы к себе в студии приглашаем украинцев. А где депутаты Государственной там, Думы в ваших студиях? Все время уравнивая позиции страны-агрессора со страной, по отношению к которой было совершено нападение. То есть, если мы так, то почему не вы так? И так далее, и так далее. Известный прием.
Ну, знаете, для нас вот последние события, те же вот то, что вы говорите в Одессе и в Киеве, да, и вот эти парады, вчера уже, по-моему, реконструировали в каком-то из российских городов концлагерь, да, одевают сегодня там предприятия, которые шьют форму для детей, имеют там многомиллионные обороты в России, военную форму для детей. То есть как в сознании многомиллионной нации вчерашний лозунг «Главное, чтобы не было войны» переключился на «можем повторить». Понимаете, вот это манипуляции с таким общественным сознанием многомиллионной нации, в принципе, только в гитлеровской Германии что-то подобное было.
А как вообще-то, вот не знаю, вот Матвей, только не нервничайте. Как вот очистить этот праздник, 9 мая, от российского влияния? Потому что действительно...
Нельзя назвать это праздником.
Ну, день.
Лена, я думаю, что ничего, ни от чего очищать не надо. Существует гигантская ошибка в Российской Федерации у самых разных людей, у политиков, у журналистов, у социологов, которые думают, что Россия как-то сейчас очень уж сильно влияет на Украину. Отвечаю, никак не влияет. Есть, конечно, какие-то провокации, да, реальные, за которые там платятся деньги, что-то организовывается и так далее. То есть физическое вмешательство. Информационное какое-то вмешательство. Но дело в том...
Информационное есть, но оно не влияет. Вы хотите сказать?
Оно влияет. Ну, закончим мысль.
Ну как? Ну вот какое тут информационное влияние Российской Федерации? Мы не видим каналов российских.
Смотри, вот те, кто живут в Ирпене, в Броварах и в Борисполе, у них на 70% тарелки.
Да, тарелки, это я понимаю. Да. Значит, короче говоря, я говорю то, что я думаю. Российский контекст из-за войны, из-за Крыма, из-за Донбасса полностью ушел из Украины. Украинцы... Да, я уже говорил об этом ранее в этой передаче. Да, страна разделена, есть люди, которые идут за советскую власть, есть люди, которые идут вот этот полк, бессмертный полк, есть люди, которые ненавидят Бандеру, называют их фашистами. Но это внутриукраинские поиски идентичности, если говорить таким высоким стилем.
То есть, когда их начинают к себе, в этот полк, вписывать Россию в свои ряды, на них это, пожалуйста, вписывайте нас в свои ряды,
мне,
ради Бога.
Я провожу опросы на моем канале, я их не сую в эту передачу, но я как-то в общем информированный человек. Люди, может быть, хотят даже советской власти, но без России. Они хотят социализма, но без России. Они хотят, может быть, коммунизма, но без России. Россия как образец из-за этой страшной войны, из-за крови. Прости меня, но тут люди, тут каждый день по телевизору убили, 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 убили. Это не проходит бесследно. Люди выключили у себя Россию. Это напоминает «Остров Крым», знаменитый роман. Когда и говорят по-русски. Понимаешь, Россия, она что делает? Вот она увидела этот концерт, да? И она говорит, раз там говорят «нет фашизму», это за Россию. Да не за Россию. В гробу они видали, эти люди, которые сидят в этом зале, Россию. Они внутри Украины, например, не хотят фашистов. Понятно, да? Вот это важная очень деталь. Строится национальное государство. Вот люди, когда все было, Россия Украина долго жила российским контекстом. Российские артисты, российские сериалы, российские звезды и так далее. Все свое было вторично. Путин помог. Кровь поставила все на свои места. Будет и дружба, как-то это будет и так далее, и так далее. Но я никак не могу заставить Россию, эти средства массовой информации, да, понять, что это великий миф, что когда тут говорят, мы против Порошенко, то это за Путина.
Да,
да нет, никогда. С этим закончено навсегда.
Да, хорошо. Я спрошу теперь у Питера. Это очень интересно все, что вы сказали. Питер, вот вы выслушали сейчас Матвея. Действительно, очень любопытная мысль, что когда он идет в своем бессмертном полку там по своей Одессе или по своему Киеву, ему действительно ему нравится эта акция, он в ней участвует. Он ни в коем случае себя в этот момент не идентифицирует с такой же российской акцией. Он ее вот воспринял как свою и родную и идет с ней. Считаете ли вы, что все эти внутренние... Или когда он смотрит, например, концерт Интера, где кричат «Мы не дадим вешать таблички», он не думает о том, как на это посмотрит Россия, на то, что он пойдет на этот митинг-концерт или пойдет потом вместе с ними срывать таблички. Считаете ли вы, что, как и Матвей, что фактически изолирована Украина от российского влияния, и что вот эти внутренние противоречия, которые существовали и существуют, это исключительно ее личное дело, и те, которые вот кричат «бандеровцев долой», они себя при этом с Москвой никак не соотносят?
Ну, опять-таки, здесь нужно разделять тот факт, что, конечно же, граждане, те, которые вышли на эти митинги, они считают себя гражданами Украины, и далеко не факт, и скорее всего не факт, что их месседж «долой Бандеру» не означает «долой Украину» и возврат к Союзу, с Советскому Союзу и Альянсу с Россией и так далее. С другой стороны, нужно понимать также, что и тут я, может быть, не совсем согласен с позицией Матвея, или, может быть, то, как вы ее, Елена, отобразили, что влияния российского нет. Путин действительно является чуть ли не архитектором вот такого возрождения украинского национального самосознания. С другой стороны, опять-таки, как орудие гибридной войны, российские телеканалы, а также телеканалы украинские, которые симпатизируют во многом, и мы знаем об этих каналах, месседжу Кремля, они работают, они не спят, и они все равно продолжают, конечно же, оказывать влияние на ума и сердца украинцев.
Как ни парадоксально, да, но формирование современной политической украинской нации в первую очередь обязано Владимиру Путину,
да, да,
и Виктору Януковичу. Да, это два,
да,
фактора, которые сыграли.
Да, это я слышала как раз именно в Одессе. Да,
сыграли,
спасибо,
да,
Путину за то, что мы почувствовали себя украинцами. Да. Это я услышала еще в первый год вот этой войны. Да. Спасибо вам, дорогие коллеги. Я была очень рада, что вы пришли, что вы поговорили с нашей аудиторией. И, может быть, что-то стало для нее яснее, если еще не было до сих пор ясно. И вам спасибо, что слушали и смотрели. До свидания.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.